Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодняшняя наша беседа посвящена Миссионерскому институту при Новотихвинском женском монастыре. Институтом эти высшие миссионерские курсы стали год назад, и сейчас первокурсники переходят на второй курс, есть о чем поговорить. И сегодня у нас в студии наш постоянный гость Алексей Геннадьевич Мосин, доктор исторических наук, которого мы в основном знаем как преподавателя Уральского госуниверситета, но сегодня вот он у нас присутствует как заведующий кафедрой Миссионерского института при Новотихвинском женском монастыре. Ну и еще одна небольшая ремарка, что Алексей Геннадьевич ответственный редактор журнала «Вестник» Уральского отделения Академии наук. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер.
Алексей Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, про ваш курс. Что вы преподаете в Миссионерском институте?
Ну, главный курс – это история России. Сейчас так этот предмет называется по новому стандарту. Раньше это была отечественная история, но суть остается той же самой. То есть мы изучаем историю своего отечества от древнейших времен и до, собственно, до наших дней, на всем ее протяжении. Мы читаем вдвоем с Константином Владиленовичем Корепановым этот курс. Я читаю историю России до 1917 года, Константин Владиленович с 1917 года до нашего времени. Ну, курс совершенно необходимый, то есть это курс, который входит в состав дисциплин всех высших учебных заведений, он обязательным является. Там читаются в ходе занятий лекции и практические занятия, семинарские занятия, где мы имеем возможность со студентами более углубленно изучать какие-то, ну, особо важные ключевые проблемы отечественной истории. Они готовят сообщения, доклады, мы их заслушиваем, обсуждаем, как правило, это происходит очень интересно. И расширяет возможности студентов познания истории своего отечества.
Ну вот студенты, которые учатся в светских вузах, сейчас часто можно слышать от преподавателей такие сетования на то, что практически никто уже не пишет ничего сам, не занимается самостоятельной работой, а люди только вот скачивают из интернета какие-то готовые работы и там в лучшем случае их компилируют, а в худшем случае пользуются готовыми текстами. Как у вас, ваши студенты?
Интернетом пользуются активно. Более того, мы, преподаватели, это рекомендуем — обращаться к интернету, использовать материалы, которые есть в доступе в интернете. А другое дело, что когда дается задание, здесь, конечно, обязательно необходимо, ну, проявить какое-то свое творчество. Не просто взять и до, от первой до последней буквы все скачать и представить преподавателю, но каким-то образом полученный текст осмыслить, может быть, что-то добавить. И обязательно иметь свое отношение к тому, о чем идет речь. У меня к этому такое отношение сложное, потому что, с одной стороны, я понимаю, что нашим студентам не хватает всегда времени, они очень сильно загружены, ведь у нас занятия проходят 4 дня в неделю с 6 до 9 часов вечера, то есть многие перед этим работают, чем-то заняты, может быть, в семье. И находить время не только посещать занятия, но еще и готовиться дома, конечно, это очень непросто. А с другой стороны, раз люди пришли обучаться, получать знания, значит, надо обязательно прилагать усилия. И здесь просто мы даем студентам свои рекомендации, как готовиться к занятиям, в какой мере какие материалы использовать и в чем должен быть личный вклад каждого в подготовку задания.
Самостоятельное мышление приветствуется?
Да.
Или то, что сказал преподаватель, осмысление темы, оно так и должно
транслироваться? Нет, самостоятельное мышление, конечно, приветствуется. Другое дело, что сейчас трудно бывает, в том числе нашим студентам, ориентироваться. Такое огромное море материалов, даже вот просто сесть, выйти в интернет, и можно найти там много такого, чего, может быть, мы на занятиях своих не даем и далеко не приветствуем. И вот нам важно, конечно, помочь им в этом сориентироваться. То есть как-то определить, насколько качественную информацию представляет тот или иной сайт, насколько убедительны доводы того или иного автора. Вы считаете, вы разделяете точку зрения такого-то, предположим, исследователя. А почему? А почему вы считаете, что дело было именно так, как вот им это представлено? Какие вы свои можете аргументы привести в пользу вот такой точки зрения? Вот это самое главное. Единственное, в чем, конечно, главная наша трудность, это катастрофически не хватает времени вот на то, чтобы пройти, как говорят в таких случаях преподаватели, пройти материал, необходимый. И не просто пройти его, там, студентам заучить, нам там, оттараторить это на лекциях, а как-то обсудить, как-то осмыслить это. Может быть, им задать вопросы, мне ответить. А может быть, мне задать вопросы им и выслушать их ответ, как они это видят, чтобы это происходило не только во время зачета или экзамена.
Насколько вам интересно с вашими студентами? Вот в сравнении даже со светским вузом, вы там с молодыми людьми в основном имеете дело, тут люди большей частью, наверное, сложившиеся.
Да, со студентами нашими очень интересно. Это совершенно иной опыт, нежели в классическом университете, потому что там действительно в основном студенты в возрасте от 17 до 22-23 лет, редко немного старше, а наши студенты, некоторые из моих студентов старше меня, поэтому это люди всегда с каким-то жизненным опытом, со сложившимся, сформировавшимся представлением о жизни.
Иногда, наверное, со стереотипами.
Очень часто со стереотипами. Очень часто у нас на место исторического сознания приходит сознание мифологическое. Очень многое мы принимаем на веру. А поскольку вот одно из первых занятий я посвящаю тому, что история, что такое история как предмет, история как наука, и почему мы должны относиться к истории именно как к науке, что такое источник, что такое историография, мы вот во всех этих вопросах с самого начала разбираемся, и дальше нам это облегчает работу уже по ходу продвижения по курсу. Очень разная, и подготовка у них разная, потому что среди наших студентов есть люди уже с высшим образованием. Некоторым, кстати, мы зачитываем предметы, то есть вот студент представляет, скажем, диплом, вкладыш, там сказано, что, скажем, по истории России прослушан курс в объеме стольких-то часов, и получена оценка, там, хорошо или отлично. На основании этого, если количество часов достаточно, то просто мы зачитываем эту оценку, я проставляю сразу же в зачетную книжку, ведомость, и на этом, так сказать, студент имеет возможность сосредоточиться на других предметах больше времени, потому что всегда мы ограничены во времени.
Даже если человек заканчивал вуз еще в позднесоветские или советские
времена? А вот здесь смотрим, потому что там, как правило, сдавалась не история России, не история СССР, как тогда называлась, а история КПСС. Конечно, это зачет, это другой предмет совершенно. И здесь студент на равных основаниях вместе со всеми занимается и должен сдавать этот предмет в таком случае. На миссионерских курсах, в миссионерском институте иногда встречаешься с такими случаями, которые просто, наверное, невозможны в практике университета. Ну, например, вот у нас в этом году был выпуск миссионерских курсов, 4-й курс выпускники, и там учились два человека, муж и жена, которые приезжали на занятия из МИАСа на машине. Они приезжали на занятия, слушали лекции, записывали их на диктофон и на обратной дороге домой включали эту запись и еще раз прослушивали лекцию, то есть таким образом закрепляя этот материал. И должен сказать, что вот такое стремление к знаниям, когда наблюдаешь, а это сплошь и рядом, это буквально в каждом случае можно об этом говорить, это вызывает, конечно, огромное уважение, потому что я понимаю, что вот люди, которые пришли, они могут чего-то не знать, могут там что-то не выучить, но я понимаю, что вот они пришли сюда за знаниями, они пришли сюда в свое свободное время, они оторвали его от семьи, они, может быть, после работы, они, может быть, после какой-то вахты или дежурства, они пришли из семьи, где у них могут быть дети и внуки у некоторых уже есть. И вот это вызывает, конечно, огромное уважение. И вообще мы работаем в системе такого, вот это очень важно, в системе диалога. У нас складываются, как правило, такие очень добрые доверительные отношения преподавателей и студентов, потому что в конечном счете мы делаем одно важное дело, вот то, что называется образовательным процессом. Одни дают знания или помогают к ним приобщиться, получить их, другие должны эти знания получить, освоить. И здесь, я думаю, что мы единомышленники и помощники друг другу. А бывают, наверное, и какие-то случаи исключительные, когда, ну, например, не все справляются с взятой на себя нагрузкой. Не всегда люди представляют, с какими трудностями они столкнутся. Или, например, в этом году на первом курсе Миссионерского института мы, я считаю, и коллеги со мной соглашаются, несколько перегрузили наших заочников. Мы слишком много предложили выполнить заданий. И мы в дальнейшем уже сделали, провели разбор полетов, сделали выводы и ограничили 4 контрольными заданиями на каждый семестр. То есть в дальнейшем, чтобы вот такого рода перегрузки студентов у нас не происходило.
А бывают ли какие-то споры со студентами? Вот мы говорили о стереотипах, бывает, что стереотипы настолько сильны, что вот человек все равно продолжает с преподавателем как-то спорить или даже конфликтовать?
Да, нет, конфликтов у нас никаких не было. То, что высказываются разные точки зрения, мне всегда здесь в такого рода спорах, дискуссиях важно, чем человек руководствуется. То есть, на что он опирается в своих рассуждениях, в своих оценках, из чего он исходит. Или он просто от кого-то где-то это услышал. Или он имел возможность убедиться в правильности такого подхода. И вот тогда, в таком случае, больше того, даже бывает так, что по каким-то вопросам я немного корректирую план наших занятий и предлагаю, говорю, вот смотрите, вот такой вопрос вдруг неожиданно вызывает повышенный интерес при обсуждении на практическом занятии.
Ну, например, вот что?
Вот сейчас 200 лет войны 1812 года. Появляется очень много новых оценок. Очень интересен взгляд оттуда, с той стороны, линии фронта. Очень много новой информации появляется. По-новому мы начинаем относиться ко многим историческим персонажам того времени, в том числе. Вот. Или, скажем, события русско-японской войны. Мне доводилось слышать утверждения от уважаемых историков, больше того, из уст директора Института российской истории, который говорил с экрана телевизора, а телевидение очень многие верят как истине в последней инстанции, что вот Россию, вот-вот она должна была Россия победить в войне с Японией, что у нас украли эту победу. Вот, но я с этим согласиться не могу, и мы это обсуждаем. И здесь у каждого есть возможность привести свою аргументацию. А почему ты так считаешь? А почему ты думаешь, что действительно, да, вот Россия должна была обязательно победить еще немножко, и она бы победила? И вот в такого рода дискуссиях, вот говорят, что в спорах рождается истина. Наверное, это не совсем так, но мне кажется, что дискуссия, если ты к ней готов, и если те, кто участвует в такого рода споре, дискуссии, хорошо подготовлены, она может быть интересна и плодотворна. И она может гораздо больше дать, чем просто чтение учебника или даже прослушивание лекций, когда они протекают в режиме монолога, когда преподаватель говорит, студент слушает, а потом воспроизводит то, что он услышал, не особенно вникая. Вот это знания не глубокие, они поверхностные, они такие скользящие по поверхности, они плохо на самом деле усваиваются, и когда занятие заканчивается, мало что от этого остается. Вот этого надо стараться, конечно, на занятиях. Избегать я стараюсь это делать.
Алексей Игнатьевич, а можно ли сказать, что курс истории, который преподается в Миссионерском институте при монастыре, что это курс православной истории?
Нет, конечно, это, кстати, вот буквально на первой же лекции, на первом занятии вводном я об этом говорю, что это курс гражданской истории. Вот он такой же, как, каким он читается, скажем, в том же университете. А у нас есть другие дисциплины, в частности, история Русской Православной Церкви. Вот там повышенное внимание, там какие-то вещи оцениваются с позиции церкви, да. А здесь общий гражданский курс. Более того, когда говорят, что вот если православное учебное заведение, значит, здесь и историю надо изучать по-православному. Мне это не совсем понятно, потому что история – это или история, или это что-то другое. И я понимаю, когда говорят, что вот этот вот человек, он историк, и он православный. Вот это мне понятно абсолютно. Потому что у каждого человека есть свои убеждения, там, своя вера. Но что такое православный историк? И как-то мне до сих пор никто это не смог объяснить. Когда говорят, вот там такой-то исследователь, я не буду сейчас называть фамилию, он православный историк. Я никак не могу понять, что же это такое? Что
ну,
же
так
это?
Же, как православный биолог, православный писатель.
Наверное, да. Но вот, не знаю, насчет биологии, физик. Да, это очень далеко от сферы моих занятий. А вот, что касается истории, здесь мне все более или менее понятно. И поэтому я сразу же говорю, да, вот мы изучаем историю, стараемся постичь историю своего Отечества такой, какой она была. Мы можем давать разные оценки. Можем говорить, что вот это вот, значит, история, предположим, вот эти события оцениваются с точки зрения Православной Церкви вот так. Но возможны и другие оценки. И, кстати, сказать по
хотя
очень...
какая может быть точка зрения Православной Церкви на исторические события? Это может быть точка зрения только, вот опять же, определенных мыслителей, определенных историков, каким-то образом связанных и по убеждению с
Православной Нет, просто есть люди, есть исследователи, которые много, может быть, в данном случае берут на себя. И они говорят, что с точки зрения вот православия, вот так. И я с этим постоянно встречаюсь, особенно в интернете. Вот есть такие православные сайты, где это не так давно я писал статью в наш журнал о фильме Павла Лунгина «Царь». И я как раз специально провел такой анализ. Я в интернете посмотрел на сайтах, которые там есть, оценку фильма Павла Лунгина. А ведь это фильм посвящен царю Ивану Грозному и митрополиту Филиппу. И мне было интересно оценка вот именно с точки зрения церкви, тех людей, которые отождествляются отождествляют себя с церковью, которые претендуют на то, чтобы говорить часто неправомерно, может быть, от имени церкви. Мне было интересно вот это посмотреть, в этом разобраться и представить это на суд читателя, чтобы читатель, ведь у нас же читатель умный, мыслящий, чтобы он составил собственное представление о том, насколько это правомерно. Потому что мне, например, было удивительно, когда митрополита Филиппа, люди, которые называют себя православными, не то что не понимают, иногда даже осуждают, говорят, а что же вот он, царь Иван такое государственное дело затеял, а он вроде как ему вот тут палки в колеса совал. Вот, мне это удивительно, но, наверное, и такая точка зрения имеет право на существование. И вот во всем этом очень интересно разбираться. Единственное, что я говорю, что очень жаль, что слишком мало у нас для всего этого времени, приходится чем-то жертвовать. Но вот какие-то принципиально важные вещи, вот для этого мы времени не жалеем, стараемся в этих вопросах, трудных вопросах нашей истории разбираться.
Алексей Ильич, вы упоминали о контрольных заданиях. Похожи ли эти задания на те, что сейчас так популярны в некоторых вузах, наверное, по типу ЕГЭ? То есть вот какие-то просто галочки, там, крестики ставишь или выбираешь из готовых ответов, или все-таки это по более старым и более, так сказать, уважаемым нами образцам делать?
Я не знаю, я думаю, что здесь, наверное, возможны разные методики и разные подходы. Могу сказать, как я готовил контрольные занятия по истории России. Я взял за основу контрольные занятия Свято-Тихоновского, Московского Свято-Тихоновского института. Там наработан большой опыт уже преподавания, в том числе и интересный для меня опыт преподавания истории. Не совсем и не во всем я, наверное, соглашаюсь, но вот я посмотрел их контрольные занятия и понял, что в общем, это можно, от этого можно отталкиваться, это можно брать за основу. Естественно, я готовил свои задания для заочников, но именно вот по этому образцу. То есть там даются конкретные задания. Например, оценить какой-то текст, источник, или определить, из какого источника взяты вот эти вот цитаты. Или написать, подготовить краткое эссе, например, биография каких-то исторических деятелей, там, Ивана Калиты, или Ивана Федорова, или патриарха Никона.
Или, не, например, взять биографические данные, а именно эссе.
Да, краткий то такой биографический очерк. Да, биографический очерк. Ну, опять же, всегда выполнение задания индивидуально. И, как правило, видишь, кто просто вот взял, откуда-то скачал, а кто каким-то образом это по-своему взял, может быть, осмыслил, выстроил. Вот это всячески, конечно, приветствуется. Или, например, какой-то дать небольшой текст, в котором содержится заведомое ложное или ошибочное утверждение, и предложить найти эти ошибки в тексте. То есть это требует знаний определенных. Задания очень разные, требуют разного подхода. И если в каком-то, в одном случае можно где-то что-то взять из какого-то источника, скажем, из интернета, то в остальных случаях это невозможно, и здесь уже нужна серьезная работа студента.
Алексей Игнатьевич, а насколько вы сами, как преподаватель миссионерского института, ощущаете себя миссионером? И для преподавателей, ну, опять же, вопрос и про студентов тоже, какая-то вот практика миссионерской работы, кроме работы в самом институте, существует?
Да, конечно. Я считаю просто, что у меня своя миссия, в том числе и в Миссионерском институте. Это очень важная, мне кажется, миссия. Это миссия гуманизации. Потому что вот те предметы, которые я читаю сначала на миссионерских курсах, а теперь буду читать и на более старших курсах в нашем университете, мне кажется, то, о чем мы будем со студентами говорить на этих занятиях, будет расширять их представление о родной культуре. Ну, скажем, вот чтобы не быть голословным, два курса, которые я читаю – «Историческая антропонимия» и «Русская генеалогия». «Историческая антропонимия» – это курс, посвященный происхождению и функционированию системы русских имен и фамилий. То есть все это зародилось в Древней Руси, затем каким-то образом исторически трансформировалось и до сих пор, в общем, и нами унаследовано. Вот что из себя представляют наши имена, каково их происхождение, как образовывались фамилии, которых когда-то не было. Мне кажется, что вот просто весь опыт предшествующих лет показывает, насколько это интересно, насколько это востребовано. Или второй курс «Русская генеалогия». Каждый из нас, я считаю, должен знать историю своей семьи, историю своего происхождения, кто были родители, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, настолько глубоко в историю погружаться, насколько это возможно. А источники, сохранившиеся документы, позволяют нам, жителям Урала, в частности, знать свою родовую историю, там, включительно до 17-го, а иногда и 16-го века. Очень важная часть наших занятий со студентами – это практическая часть. Я учу их помогаю им, точнее, научиться составлять родословие. Вот каждый студент, который посещает эти занятия, составляет собственное родословие. Поколенные росписи, восходящее родословие, нисходящее, генеалогический паспорт, собственный. К концу занятий человек должен иметь все эти материалы у себя, это потом все хранится в семье. И самое главное, студенты получают навыки сбора, обработки этой информации. Они могут объяснить любому интересующемуся. Да, вот я считаю, что вот это очень важно. Потому что я считаю, что ты чему-то научился, ты что-то знаешь и умеешь, когда ты можешь объяснить другим, во-первых, что это такое, во-вторых, для чего это делается, и в-третьих, как. Как ты приходишь к этому результату? И вот когда человек показал, что да, он это освоил, вот он составил свое родословие, он сам собрал информацию, он научился, как это оформить, и он может обо всем этом рассказать, вот такой студент получает зачет по этому предмету. Мне когда предложили первый раз поехать в Кордюково, это одно из сел, куда сотрудники, студенты, преподаватели нашего института уже на протяжении нескольких лет выезжают, предложили принять участие в этих поездках, я, конечно, с радостью согласился, потому что я считаю это очень важным. И в первый раз, когда я туда только приехал, в Кордюково, я сразу же увидел, насколько действительно мы там нужны. Потому что это вот такая заброшенная, запущенная уральская глубинка, где людям очень трудно живется, где у них минимальный доступ к средствам информации, где очень низкий жизненный уровень, где неблагополучие очень во многих семьях, где совершенно часто дети предоставлены сами себе. И вот надо этим заниматься просто. И мы когда туда приезжаем, ну, каждый, конечно, по своей части. Для кого-то это важная миссионерская деятельность в прямом смысле этого слова. Это обращение к вере, когда приходят люди, происходят огласительные беседы, далее крещение вот в этом замечательном баптистерии в Меркушине. А у меня там опять же своя миссия. Я рассказываю о истории. Вот ближайшая поездка, в которой я опять буду принять участие, я думаю, что это состоится осенью, буду как раз рассказывать о родовой истории. Дело в том, что эти места, окрестности Верхотурья, это территория очень раннего освоения Урала. Вот русские люди пришли с Европейской России, с севера, с Поволжья, с Приуралья, обосновались здесь уже в начале 17 века. И вот эти деревни, они все, которые часто уже брошены или полузаброшенные, они очень старые. И люди, которые там живут, они потомки тех первопоселенцев Урала, которые пришли в наш край более 4 веков тому назад. Но они об этом, как правило, ничего не знают. И мне кажется, что вот это очень важно, потому что вот я когда первый раз был в Верхотурье лет 10 назад, я спрашивал у молодых ребят, которые заканчивают школу: вот вы сейчас скоро закончите школу, чем вы собираетесь дальше заниматься? В основном слышал один ответ: уехать отсюда. Уехать отсюда. Их там ничего не держит. Им там неинтересно. Они не ощущают своей связи с этой землей. И мне кажется, что вот история – это как раз тот предмет, если говорить об учебном процессе, который помогает человеку ощутить свою часть со своим краем, своим отечеством, оценить, определить свое место в истории. Собственно говоря, вот те предметы, которые я читаю, веду в нашем институте, на миссионерских курсах, они помогают людям. Вот в этом я вижу свою миссию в миссионерском институте.
А для чего миссионеру нужна история? Вот у меня ощущение, что подобный институт, он должен существовать, ну, прежде всего, для того, чтобы готовить миссионеров, видимо, для интеллигенции. Я сейчас это слово из такого уважительного становится все чаще каким-то таким полуругательным и пренебрежительным, но тем не менее, это люди, которые должны иметь достаточный уровень образования, и гуманитарного в том числе, для того, чтобы именно нести Христову веру именно для интеллигенции. Я права или нет?
Наверное, да, но мне бы хотелось здесь начать с такого более общего подхода. Вот вы спросили, для чего миссионеру нужна история. Мне кажется, что история нужна абсолютно всем, независимо от того, чем человек дальше будет заниматься. Потому что исторические знания, исторические представления – это очень важная часть общей культуры человека. Человек, который это не освоил, к этому не приобщился, он, мне кажется, в чем-то ущербен. А человек, который берет на себя миссию, в том числе миссию обращения к вере, он не должен быть ущербен ни в чем, в том числе в исторических знаниях. И когда миссионер приходит к человеку и говорит о каких-то очень важных для них обоих вещах, то здесь очень важно, чтобы сам миссионер был человеком внутренне наполненным. И вот мне кажется, что знание, например, истории своей семьи, истории своего отечества, помогает вот этой внутренней наполненности, довершает ее, потому что без этого человек будет не полон, а значит, он менее интересен будет тому, с кем он занимается вот этой своей миссионерской деятельностью. Поэтому, мне кажется, вот когда спрашивают иногда, а зачем миссионеру знания там, генеалогии, там, исторической антропонимии, вот я как раз на этот счет и начинаю рассуждать, что мне кажется, что такой человек, который знает происхождение своего имени, своей фамилии, историю своей семьи, историю своего края и место истории своего края в истории Отечества, он гораздо более интересен будет тому, с кем ему предстоит вступать в контакт. Может быть, он вызовет больше доверия, в том числе и знаниями своими. Если он покажет, что он человек большой и широкой культуры, в том числе. Мне кажется, что это очень важно. А потом, ведь работой, даже если это такая важная работа, как миссионерская деятельность, жизнь человека не ограничивается. И человек все-таки, ведь мы будем давать диплом. Вот сейчас мы будем давать уже тем, кто поступил в прошлом году, диплом установленного образца. А после пройдет 4-5 лет, я надеюсь, что у нашего института будет право отдавать диплом государственного образца. Это ко многому обязывает. Человек, окончивший высшее учебное заведение, должен быть, вот как раньше говорили, гармоничной развитой личностью. А истории, историческим дисциплинам здесь, мне кажется, должно придаваться и придается очень важное значение. А по поводу интеллигенции, вы знаете что? Вот я, поскольку непосредственно миссионерской деятельностью сам не занимался, мне трудно, наверное, представить, с какими трудностями встречается человек, который взял на себя вот этот тяжелый крест заниматься министерской деятельностью среди интеллигенции. Потому что интеллигенция – это люди очень высокого образовательного уровня, со своим мировидением. И человек далекий от вопросов веры, может быть, даже не задумывавшийся над этим, у него сформировано свое какое-то достаточно целостное часто мировоззрение. И вот здесь, я думаю, трудности специфические возникают. Тем более важно, наверное, миссионеру приближаться вот к этому уровню интеллектуальному. И в том числе занятия историей помогают этому. Потому что ведь, может быть, беседа может начаться из каких-то достаточно отвлеченных вопросов. Скажем, с вопросов культуры. То, что для людей является общим. Вот меня папа всегда как-то этому учил. Он мне говорил, еще мы маленькие с братом когда были, что почему так важно хорошо знать культуру, историю, литературу, искусство, потому что это то, что объединяет всех людей. Каждый занимается своим делом. Один работает на заводе, другой в поле, третий ученый, четвертый там, космонавт. Но когда люди собираются вместе, и, скажем, вот за каким-то праздничным столом, о чем они говорят? Ведь не о том, как человек работает на заводе, нет. Они говорят о том, что представляет какой-то общий для них интерес. А это прежде всего вопросы культуры. Поэтому мне кажется, что вот здесь надо просто представлять себе, наверное, хорошо те трудности, с которыми ты можешь встретиться. И, кстати сказать, может быть, в будущем даже, я не исключаю этого, что мы будем корректировать планы, учебные планы института, вводить, может быть, какие-то новые специальные дисциплины. Дело в том, что есть такая возможность. Есть в учебном плане дисциплины обязательные, а есть дисциплины по выбору, спецкурсы так называемые. Вот у нас, в том числе на нашей кафедре, я заведую кафедрой истории России в Миссионерском институте, у нас есть тоже несколько таких специальных курсов, специальных дисциплин, когда студент может выбрать, вот этот курс ему прослушать или вот этот. И это очень хорошо.
Надо обязательно... Сейчас у вас какие есть спецкурсы? Вот у вас сейчас первокурсники переходят на второй курс. На первом курсе.
Ну, на первом мы еще мало что им читая, потому что здесь больше, таких, наверное, по нашей кафедре еще не так много было дисциплин, но вот курс истории России, конечно, уже мы читали, будет курс всеобщей истории, а из специальных дисциплин, ну, скажем, основы научных знаний, вот такой вот будет курс, я считаю, очень важный, Юлия Анатольевна Русина его будет
читать. Но это именно читать. На вашей кафедре.
По нашей кафедре, да. Или «Россия и мир. 20 век». Анатолий Гаврилович Чевтаев. Ну, собственно говоря, 20-е, начало 21 века, то есть вот последнее столетие. Это спецкурсы, да. И очень многие из них, ну, вот то, что я уже говорил, я сам читаю, это русская генеалогия, историческая антропонимия, можно будет выбрать. Вот каждый, ведь это одна из важных проблем для человека всегда, возможность выбора. И это очень хорошо, что у нас такая возможность есть. Вот я считаю, что вот мне вот это вот, а мне вот это особенно интересно. Вот об этом я как-то что-то еще знаю, а вот это для меня совершенно терра инкогнита. Я должен закрыть это белое пятно в своих знаниях. Или вот это мне, наверное, может пригодиться в моей дальнейшей работе, деятельности, жизни. Я хочу вот об этом знать больше. И тогда есть возможность выбора. Я думаю, что мы это будем в дальнейшем в своей работе развивать.
Спасибо вам, Алексей Геннадьевич, за сегодняшнюю беседу. Я напомню, что мы говорили о Миссионерском институте при Новотихвинском женском монастыре, о том, как в этом институте преподается история. В основном об этом наш сегодняшний разговор был. И нашим гостем был доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин, который возглавляет в этом институте кафедру истории. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.